Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Мы сегодня должны отметить небольшой юбилей. Дело в том, что с момента назначения Эльвиры Набиуллиной главой Банка России в июне 2013 года ЦБ отозвал лицензии у 100 кредитных организаций и у банков, и у НКО. Это как бы юбилейная цифра, с нею следует поздравить, особенно с учетом того, что предшествующий глава Центробанка, он всего лишь навсего раскинулся до 22 лицензий у кредитных организаций.
Он плохо боролся с терроризмом.
За все годы, которые возглавлял Центробанк Сергей Игнатьев, он возглавлял, надо сказать, дольше, чем госпожа Набиуллина. То есть, таким образом, госпожа Набиуллина еще, так сказать, находясь в расцвете своих банковских сил, видимо, будет это дело продолжать. Вот последние пострадали от этого кредит-банк из города Элисты, банк Курпе из Нижневартовска, а также кредитная организация Ютиклей. Все они, так сказать, видимо, их в таком именно количестве, трешки, подобрали как раз для того, чтобы ровно отметить стольник. Я не сомневаюсь, что в Центробанке, видимо, по этому поводу состоялось небольшое застолье с поздравлениями, цветами и вручением памятных подарков за то, что такая успешная деятельность ею проводится. Ну, коль скоро это, так сказать, юбилей, то и надо подвести тоже его какие-то итоги и нам. И, в частности, понять, что это такое за история с отзывом лицензии до неисполнения законодательства об отмывании средств и борьбы с терроризмом и так далее и тому подобное.
Значит, терроризма стало меньше или нет?
Терроризма меньше не стало, о чем свидетельствуют, кстати, события в Чечне и где угодно. Вот, но, что характерно, я в этом связи вот поднял некую документацию на предмет того, что, собственно, представляет собой законодательство о борьбе с терроризмом. Оказывается, что сами законы о борьбе с терроризмом и отмыванием доходов, полученных преступным путем, были приняты аж в 2001 году. В этой связи встает вопрос, а что же банки и прочие кредитные организации делали с 2001 года? Наверное, он был принят тогда, когда эта проблема была наиболее актуальной. И что же, за 13 лет до прихода госпожи Набиуллиной только 22 организации были замечены в этом преступном деянии, а с ее приходом сразу 100? Значит, они до этого этой преступной деятельностью не занимались, а стали ей заниматься только когда Набиуллина стала главой Центробанка? Или же до этого эта деятельность не являлась преступной? И в чем, собственно, выявляется ее преступность? Значит, оказывается, что вся проблема в том, что и та, и другая организация не ввели у себя, и третья организация не ввели у себя некие меры, которые, на взгляд Центробанка, являются достаточными для того, чтобы соответствовать его законодательству и массе инструкций и нормативных документов, которых они навыпускали. И коль скоро этих мер недостаточно, то, значит, это достаточно для того, чтобы отозвать лицензии. И плюс они не давали регулярно отчетность Центробанка.
Это самое страшное. Если ты на 3 дня просрочил передачу отчетности Центробанку, это уже основание обвинить тебя в пособничестве терроризму. Это известная вещь. Нет, вот так вот и выявляются, между прочим, эти все чертовы спонсоры Усамы Бен Ладена и ИГИЛа, так сказать. Просрачивают отчетность. Он просрочил, скотина, ясно же, на роже написано, террорист. Мне, например, это понятно. Для этого не надо быть руководителем Центробанка.
Нет, безусловно, что, наверное, в этом и, так сказать, состоит вот их основное прегрешение. Тем более, что если взять, например, эту самую отчетность и посмотреть, из чего она, собственно, состоит, то выясняется, что здесь не только законы о противодействии терроризму, но еще некое количество всякого рода указаний, инструкций и прочих, так сказать, ведомственных актов Центробанка и не Центробанка, не говоря уже про международные организации, которые надо исполнять всем абсолютно без исключения. И если организация или Центробанк сочтет, что недостаточно активно ей воспользуется, то это достаточный повод для отзыва лицензии. Меня в этом смысле волнует немножко другая вещь. Как мы понимаем и уже говорили в прошлой передаче, речь идет фактически о насильственном банкротстве кредитных учреждений. Причем это насильственное банкротство связано с ограблением его вкладчиков, как физических лиц, так и юридических лиц. Суть ведь дела в том, что так называемое это агентство по страхованию вкладов, государственная корпорация, которую мы деятельности которой мы посвятили анализ вот, нашу предыдущую передачу, в первую очередь должна возмещать вклады физическим лицам, и то в пределах 700 тысяч рублей. Но далее за ним идут налоговые и прочие требования, которые возникают у государства, которые могут быть самыми разными, исходя из характера нарушений и штрафов, которые за это полагаются, которые Центробанк тоже.
Это зависит от фантазии налогового органа.
Да, от фантазии налогового органа. И только уже в третью часть это дело доходит до юридических лиц. Один из наших слушателей, кстати,
поведал... Кстати, к юридическим лицам относится ИЧП.
Да, да, да. Один из наших слушателей, кстати, вот поведал мне историю, что его родительница, как раз имея компаньоном, значит, некого предпринимателя, вот вместе с Мастербанком, так сказать, была ограблена на 5 миллионов рублей. Вот сумма, может быть, в масштабах государства небольшая.
А за кого она голосовала на выборах?
А это уже не имеет значения, потому что за кого
бы она не голосовала. А для меня принципиально.
За кого бы она ни голосовала, ну раз это наш слушатель, то я предполагаю, что она голосовала не за ядро. Но тем не менее, так сказать, сам тот факт, что вот 5 миллионов так просто изымается у организации, это означает, что эта организация фактически крах терпит. Особенно если это небольшое или частное предприятие.
Ну, если ИЧП, у него было всего на счете 5 миллионов. Если их изъяли, ясно, что оно накроется ни одним тазом.
Да, более того, у него уже 5 миллионов не из-за того, что он, так сказать, захотел их положить в банк. Его обязывают класть эти деньги в банк. Он не может их хранить под подушкой, он не может их хранить в банке. То есть банки как стеклянные банки. Да, он должен хранить их только в том банке, который учреждение. И если он положил его в тот банк, на который положил, в свою очередь, глаз Центробанк и задумал его ограбить, как это произошло с народным кредитом. Ну, там предупредили основных вкладчиков, кого хотели, они быстренько позабирали свои вклады, а остальных ограбили. То же самое произошло с 24.ru, о котором мы говорили, то же самое с каждым практически из этих 100 банков. Потому что какие-то уголовные дела по части реального вывода доходов за рубеж, которые действительно были криминальными, они были возбуждены, я не хочу сказать, что их не было, но они были возбуждены против единиц, а закрыты-то были сотни. Вот. Поэтому...
самое страшное преступление, о котором мы говорили, это просрочил цифру. И не только просрочил, еще потом не заплатил взятку куратору из Центробанка. Вот это самое страшное. Это хуже терроризма, я тебе скажу. Террорист? Всего лишь взорвал кого-то. А тут взятку не занес. Я считаю, что надо отзывать лицензию.
Да. Ну вот, видимо, таких набралось уже порядка сотни, то есть ровно 100, и, так сказать, остается только гадать, с какой быстротой этот процесс будет продолжаться в дальнейшем. То, что понятно, вернее, то, что непонятно ни Центробанку, ни этим ворам из агентства по страхованию вкладов, это то, что запущенный ими процесс, он подрывает доверие к банковской системе России в целом. Как со стороны иностранных вкладчиков, так и со стороны, собственно, российских. О чем мы и говорили в прошлой передаче. Объем вкладов в банках сократился. И несмотря на то, что банки сейчас, так сказать, нервничают и повышают процент, он продолжает сокращаться. Просто потому, что люди перестают им верить. А перестают им верить, потому что понимают, что это не кредитные учреждения банкротятся, а их изымает фактически государство. То есть происходит, если угодно, вариант такой насильственной национализации, если ее можно назвать национализацией.
Потому что... цель, по крайней мере, значит, из тех, которые декларируются, установить монополию банковскую, оставить государственные банки. Сбербанк, ВТБ, там, ну, 2-3 крупных, так сказать, максимум, так сказать, и таким способом повысить управляемость финансовыми потоками. И взятки конкретно есть, откуда сосать и прочее. То есть они не понимают, что Россия в этом плане больше похоже по аналогии на Соединенные Штаты, в которой безумное количество мелких банков. Угу. Потому что география страны подразумевает, ну, в Владивостоке должен быть банк местный, должен. Где-нибудь там в Урюпинске тоже какое-то подразделение какого-то банка. И кроме монстров таких, как Сбербанк, они эту функцию не выполняют. Ведь существует множество региональных банков, которые действительно с трудом выполняют эти нормативы, просто в силу объективных причин с трудом выполняют проблемы отчетности, опять же, из-за географии, из-за кадрового голода, из многих других вещей. Но, тем не менее, они могли бы полноценно работать и выполнять функцию кровеносной системы экономики.
Нет, но я к этому хочу сказать, что вот когда я как раз подсчитывал, так сказать, законодательство вот этого там противодействия и легализации, вернее, доходов, полученных преступным путем, то я насчитал 13 основных актов в области противодействия легализации отмыванию доходов преступным путем, вот из интернета по состоянию на 1 октября 2013 года. То есть с этого времени, я не сомневаюсь, что они еще и обогатились. Среди них есть такие интересные акты, но они название уже скажут многим, о многих, например, акты, обязательные к исполнению. Например, рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 года, который ты обязан помнить на зубок и применять эти рекомендации, вот, и так далее. Или что-нибудь еще. А, рекомендации по сведениям, включаемым в сообщение сотрудника организации об операции сделки, подлежащей обязательному контролю или необычной операции. Заметьте, что это рекомендации. Да, это не обязательство, да, это как бы рекомендации, но рекомендации, которые являются обязательными к исполнению. Ну, к этому еще добавляются рекомендации международных по международным стандартам по действию отмыванию и так далее, и так далее. В общем, короче говоря, так сказать, человек, который должен это применять, он, видимо, должен обладать такой серьезной юридической подготовкой, ну, на уровне, я не знаю, наверное, кандидата наук, защитившего диссертацию в этой области.
И нет, работа... надо уметь заносить деньги куратору, потому что выполнить все эти правила невозможно, потому что государство рассматривает рубль в кармане гражданина как оскорбление себе. Будь то он в банке или в наличном варианте, и пытается отобрать всеми мыслями и немыслимыми путями, обвиняя в терроризме, в расизме, в отмывании неназванных каких-то преступных доходов и все прочее. Поэтому оно придумывает большое количество самых разных требований, которые противоречат друг другу, на секундочку, и выполнить которые нельзя. И поэтому выходом является теневое финансирование кураторов из Центробанка. Больше другого пути нет.
Последнее, что я хотел отметить, что в нашей чудной правовой системе в свое время буйно декларировался принцип того, что теперь все основные законы, которые, то есть все акты, которые подлежат применению, они применяются только путем законов. То есть принимается закон, соответственно, Государственной Думы, и вот на базе этого закона дальше все остальные применительные акты, они только строго должны соответствовать требованиям закона. Так вот, среди вот этих вот 13, так сказать, перечисленных мне только основных источников, только один является собственным законом. Это вот этот вот федеральный закон от 7 августа 2001 года. А вот все остальное – это применяющие, размывающие, дополняющие, требующие его постановления самых разных сторон. От правительства Российской Федерации до службы по финансовому контролю и мониторингу и с промежутком там все, что там только может быть, включая нормативные инструкции там, и прочее, прочее, прочее. То есть вещи заведомо невозможные для исполнения. То есть это специальная система, запутанная, которая сделана для того, чтобы можно было любое кредитное учреждение, помимо вот этих вот продвинутых и возглавляемых фактически государственными чиновниками типа ГРЭФа, вот, чтобы их можно было в любой момент обанкротить. Вот, собственно, то, что является собой на сегодняшний день финансовая система России.